Сегодня очередная лекция. Я ее, материал этой лекции я пыталась максимально упростить, для того, чтобы можно было понять всем, для того, чтобы это было понятно клиентам, и для того, чтобы даже супервизоры и тренеры в том числе могли для себя найти что-то такое, возможно, новое, о чем они никогда или когда-то думали, но глубоко не очень копали. Сегодняшняя лекция про всего-навсего два процесса, которые существуют постоянно в нашей жизни. Это про процесс возбуждения и процесс успокоения. Про то, как они существуют вообще в жизни каждого человека, в жизни каждого организма. Попробую поисследовать его, порассуждать вместе с вами, как некий процесс возбуждения и успокоения, как некие части очень важного целого процесса. Сразу скажу, что и возбуждение, и расслабление, успокоение я вижу в трех больших сферах. В телесной, эмоциональной и ментальной. Я даже скажу, что я имею в виду, что в этих сферах я имею в виду. Я имею в виду в телесной сфере, скорее всего, для меня интересное это состояние мышц, дыхание, сердцебиение и движение. Сами понимаете, что в состоянии расслабления мышцы могут быть абсолютно расслабленные, а в состоянии возбуждения они могут быть сильно напряженные, иногда прямо стальные. Дыхание может быть ровное, спокойное, размеренное, с хорошим ясным вдохом, со спокойным выдохом. Возможно, какие-то ровные прогнозируемые задержки, но без замирания. Вопросы замирания в дыхании, это уже и учащенное дыхание, это, скорее всего, будет относиться к дыханию в возбужденном состоянии. Сердцебиение может быть ровное, спокойное, размеренное при спокойном состоянии, может быть учащенное. Со всеми там всякими патологиями я туда не полезу. Это уже будет возбужденная часть. И движения могут быть размеренные, плавные. Иногда вообще очень спокойные и ровно спонтанные, а иногда какие-то совершенно непредсказуемые, рваные, может быть, даже какие-то навязанные непонятно там откуда. Про эмоциональную сферу. Я понимаю, спокойный эмоциональный фон – это когда преобладают такие достаточно приятные эмоции типа нежности, удовлетворения, благодарности. Причем важно, что они находятся в каком-то своем ровном количестве, не зашкаливают, когда их приятно переживать, когда они как-то очень так согласованные и вызывают какое-то наслаждение и только. Про эмоциональную сферу в возбужденном состоянии, это, наверное, всем понятно, все знают. Это, скорее всего, точно там будет страх и злость, как самые возбуждающие чувства. Туда же можно приписать и интерес очень сильный, и зависть, и ревность, и разочарование. их очень много таких чувств, их даже, я бы так сказала, больше, чем нежели чувств, которые говорят о спокойном состоянии. Ментальный план под спокойным ментальным, я имею в виду спокойно приходящие, я прям даже записала, спокойно приходящие, текущие, ясные мысли. Возбужденный ментальный фон для меня – это метущиеся, навязчивые, будоражащие или отсутствие осознавания вообще. Вот я так рассказала, что я имею в виду под возбуждением и успокоением, просто чтобы вы сразу понимали, что я имею в виду все. Все три вот эти большие сферы. Хочу начать с того, что за возбуждение и за спокойствие, вроде бы так, успокоение, потом с этим будем разбираться, отвечают разные нервные наши системы. Все возбужденные и стрессовые ситуации отвечает симпатическая нервная система. Она вообще заточена на возбуждение для активных действий, для таких действий, которые подразумевают либо нападение, либо наоборот защиту, с включением активации сердца, дыхания. И все это запускается очень мощным химическим процессом. Я вам предлагаю это вспомнить, поисследовать и проверить, работает ли это сейчас.
Оля, это может быть смех?
Может быть. Хотя это странно. В этом собственно, первый пункт. Второй пункт. Напоминаю, мы с вами задаем вопросы по тому, как лучше восстановиться и успокоиться. Второй пункт. Он, как ни странно, связан с активностью. Потому что это очень важно, заботиться о своей активности. Если вы вечером хотите успокоиться и расслабиться, первый, один из важных вопросов, который вы должны себе задать, а как я напрягся? Как я напряглась вообще? Насколько я была активна? И насколько я эту активность реализовала всю? Потому что если я не до конца ее реализовала, то осталось очень много всего такого в виде каких-то остаточных химических продуктов, которые не дают мне расслабиться. Я не смогу расслабиться, если я не дозавершу всю активность. Поэтому, желая расслабиться, необходимо заботиться о том, как я была активна, какая я была реализована.
Не только вспомнить, это же ее реализовать?
Да, и тогда, конечно, ее нужно реализовать. То есть это тут тогда вообще работа над всеми видами ретрофлексии за сегодняшний день. Это я сейчас умными словами сказала, но те, кто в курсе, меня поняли. Те, кто не поняли, это разные виды сдерживания своей активности, которые были с разными людьми за сегодняшний день.
Оль, ты же про интересные процессы активности говоришь, не про я кому-то что-то не сказала.
То же самое, это все параллельно, это работает там тоже. Потому что моя активность, это значит, что такое? Это значит, у меня где-то напряжение в мышцах, у меня этим мышцам в эмоциональной моей сфере есть какое-то раздражение остаточное, а в этом раздражении у меня есть послание там какому-то важному мне человеку. Это может быть это. Ну, например, довысказать, да. Или там добежать там. Третий пункт. Для того, чтобы восстановиться и расслабиться, важно большое внимание к дыханию. Ну, про качество воздуха я молчу, но это тоже было бы хорошо, и это тоже очень важно. Но вот это внимание к вдоху, плавному вдоху и плавному выдоху, это очень важно. Особенно выдох, потому что именно выдох, он больше относится к парасимпатической нервной системе. И вот если вы, например, делаете вдох и в два раза дольше выдох, то такое дыхание через какое-то время очень хорошо успокаивает. Ну, например, вдох на 5 счетов и выдох на 10. Допускаются задержки, какие задержки дыхания на вдохе, на выдохе, это все тоже хорошо работает. Но что точно надо отслеживать, это замирание дыхания. Замирание дыхания, оно как раз говорит о напряжении. Вот не случайно там йоги и те, которые занимаются, и сама система цигуна, и вот все восточные практики, они уделяют такое огромное значение дыханию. Да, если вы делаете задержку дыхания и вы делаете это осознанно, то это хорошо, потому что вы таким образом тренируете свою дыхательную систему. Но правда, это очень здорово и классно. А если дыхание замирает, обычно оно как раз очень незаметно, и оно символизирует вообще потерю телесных ощущений. Но если вы потеряли дыхание, то, скорее всего, телесные ощущения тоже вам сейчас недоступны. Значит, что-то произошло из серии каких-то стрессорных событий. Четвертый пункт. Четвертый пункт, что очень важно, это отношения. Вот очень важно знать, какие у вас есть отношения, которые вас стабилизируют? Вот кто есть в вашей жизни, к которому вы можете обратиться за помощью, к которому вы можете прийти и заземлиться, успокоиться, поговорить? Это очень важно. Если есть такой человек, и вы можете получить еще какую-то тактильную, тактильное какое-то отношения, так это вообще очень здорово, потому что все тактильное, оно тоже точно когда-то вас успокаивало в детстве. Опять возвращаемся. Это точно работает. Мало кто из людей не любит массаж. Ну, правда, есть такие, но в общем, в большинстве своем все это любят, потому что сама кожа, она очень, очень прям очень хорошо берет на себя поглаживание, даже похлопывание. Это иногда успокаивает. Вот. Значит, четвертый пункт – это люди, которые, отношения, которые стабилизируют.
Я имею в виду, или хочется тоже взять?
Котики, они всегда подходят. Котики, собачки, мягкие игрушки, кстати. Но это, скорее всего, будет уже вот сейчас пятый пункт, больше они подойдут. Вот. Но в четвертом тоже они уже. Вот в пятом пункте я поместила среду и обстановку. Вот это про то, что какая вам вообще нужна обстановка для успокоения. Как вы вообще ее себе обеспечиваете? Ведь у вас есть что-то уникальное, индивидуальное вот только для вас. Вот знаете ли вы это? Вот как вы знаете, какая конкретная температура нужна там в помещении, в котором вы находитесь? Как вы знаете, какой конкретно комфорт и порядок вам нужен? Для кого-то нужен идеальная чистота и порядок, а для кого-то порядок как раз будет мешать. К комфорту и к обстановке я тоже сюда же включаю еду. Вот вкусовые какие у вас предпочтения?
Среда, обстановка и еда.
Вот я туда же, да, включаю еще, я сейчас просто пройдусь по всем органам чувств опять, что вот они тоже в среду и обстановку входят. Очень хорошо знать вот свои вкусовые предпочтения.
Что? Количество, наверное.
Вот. И тут я как раз прям написала: осторожно, пищевая зависимость.
Сейчас
дойду до запахов.
А ведь люди — это тоже часть среды.
Да, я имела в виду все, что люди, конечно, часть среды. Я сейчас имею в виду ту среду, которая уже без людей. Потому что я так решила, что в четвертом пункте ты уже все про всех людей решил. А вот в пятом пункте как раз вот, что касается еды. Конечно, всем нравится жирное и сладкое. Это успокаивает всех. Так вот заточены наши рецепторы. Но это как раз не самый хороший вариант. Это как раз надо вот понимать и отслеживать. А сюда же в еду я добавила воду. Потому что вот чувствительность к хорошей и правильной воде, вот я не знаю, я сейчас, может быть, своим чем-то делюсь, но для меня это очень важно. Вот правильная вкусная вода, вот именно для меня. Вот могу поделиться, вот у нас в семье 3 человека, я, Лев и наша дочь, вы не поверите, мы покупаем 3 разных вида воды. Вот мы все пьем разную. И вот это как-то вот очень так интересно, потому что каждый воспринимает что-то вот свое. И дочка моя пробует воду и говорит: мама, ее же невозможно пить. Я говорю: а для меня она прям очень, вот, очень вкусная. Вот. Запахи. Очень важны. Это туда же все, да. Запахи. Это вообще что-то удивительное, потому что через запахи, они прям сразу попадают в мозг и сразу вызывают определенные состояния, чувства и отношения. С одной стороны, они могут раздражать, они могут вызывать очень много отвращения, они могут. Но с другой стороны, есть запахи, которые вызывают вообще мгновенное такое вот расслабление и прям снимают некоторую чуть ли не головную боль и спазм. Особенно про это хорошо знают женщины. Ну, женщинам повезло, у них очень много этих рецепторов в носу. Но я знаю, что очень многие мужчины тоже, вот для них это является ценностью, поэтому запахи очень важны. Слух. Вот кому-то нужна тишина, кому-то нужны какие-то звуки, чтобы они знали для спокойствия, что еще кто-то там где-то стучит или сверлит. кому-то нужна определенная музыка. Вот если вы вспомните, вы поймете, что у всех вообще свои еще музыкальные предпочтения свои. И почему-то музыка, правда, очень хорошо заходит в уши. И на парасимпатическую нервную систему она действует очень хорошо. Но надо найти свою. И самое интересное, что она со временем меняется. И при разных ситуациях она может быть своя. Вот это тоже очень важно. И это очень важно знать про себя. Ну и про зрительный фон. Вот то, что вы видите, то, что рядом с вами, очень важно, чтобы оно тоже доставляло вам приятные какие-то такие впечатления и ощущения. Вот он такой большой, вот пятый пункт. И теперь шестой. Шестой пункт, он про сон. Про сон. Я тут не буду много говорить, ну, потому что ну, про это очень много написано. Если вам интересно, можете уже информации много найти про все там 5 или 6 стадий сна, насколько это важно. Мое послание вам, что ваш сон сам себя не наладит. Вам придется это делать самим. И это очень важно сделать, потому что процессы, которые там происходят во время сна, они очень важны для балансировки нервной системы. И без хорошего сна говорить о хорошем фоне ну, практически невозможно. И когда ко мне приходит мама маленьких детей, мы можем много с чем работать. Мы можем работать с новыми отношениями с мужем. Мы можем говорить про то, как вообще там, ей тяжело там, со свекровью или со своей мамой. Мы можем с ней говорить, как ей вообще тяжело быть мамой и вообще как это сложно воспитывать ребенка. Но из-за того, что у нее нету элементарного сна, ничего не происходит. Она все равно остается вымотанной и изможденной. Вот поэтому, ну, я знаю по себе, женщина начинает как-то более-менее жить года в 4, когда ребенку исполняется, уже нужно как-то жить. А до этого это не жизнь, а что-то, какой-то ад. Ну, сейчас, слава богу, уже можно спать. И седьмой пункт. На самом деле их гораздо больше, но вот я ограничена временем. И седьмой пункт – это, я его назвала так, это вообще стиль вашей жизни, который подразумевает вот что. Что вообще в вашей жизни работает на восстановление? Как вы вообще включаете в жизнь заботу о себе? Как вы вообще себя восстанавливаете? Доставляете себе удовольствие? Это спонтанно происходит или у вас есть определенная система? То есть мне кажется, что без принятия ответственности за то, что этот процесс сам себя не сделает, что отдых не возникнет сам по себе, я думаю, это какое-то очень важное такое решение. Что правда, для того, чтобы жить нормально, для того, чтобы циклы возбуждения, восстановления, они как-то гармонично менялись, надо этим заниматься и прикладывать очень много усилий для того, чтобы это произошло. Я вам говорю так, как ну, я говорю вам из нашей профессии, да, из той профессии, которой многие из вас обучаются, и которой уже, я знаю, очень многие работают. Что это, правда, очень тяжелая задача работать с людьми. И она подразумевает очень хорошую заботу о себе. И хороший гештальт-терапевт, хороший психолог – это прежде всего человек, который точно отвечает за то, как он заботится о себе. Ну, вот, собственно, и все, что я хотела вам сказать.
Как же секс?
Он входит вот в активность. Забота об активности.
И в активности.
Да, да.
И в отношениях.
Хорошо, давай тогда вот так. Значит, если я говорю, пойду-ка я постреляю черком, это меня успокаивает, то это какой процесс идет? Завершение? Или я употребляю какое-то вещество, чтобы что? Вот я знаю, что я точно успокоюсь после того, как постреляю. Ну, например, компьютерный игру, к примеру.
Ты про компьютерную игру говоришь?
Не-не-не, ну вот так.
Ну, слушай, ты меня знаешь, я же тебя спрошу, из какого чувства ты пойдешь стрелять?
Ну, смотри, тогда вот я тебя спрашиваю, что если чувство, то тогда это пункт, где я завершаю что?
Нет, чувство – это то место, которое говорит о том, что с тобой происходит. Ты хочешь пойти пострелять.
Хочу успокоиться.
Я не знаю, ты чувства не называешь.
Потому что ловлю только возбуждение.
Да, вот когда ты хочешь чего-то, ты хочешь, не факт, что ты знаешь, из чего ты это хочешь. Не хватает, надо сделать какой-то шаг там, назад, а может даже два шага назад, чтобы сориентироваться, а что с тобой происходит. Пока мне не понятно, что происходит.
А кто-то уже слышал, что об этом возбуждении приходит ослабление. Таким образом, мы получаем через это тоже как-то на химическом уровне?
Конечно, да? Конечно, потому что бывает, правда, сброс кортикостероидов, правда, они просто сбрасываются, они вырабатывают свою, и правда, приходит успокоение. И тогда это правильно. Происходит сброс возбуждения во время секса, и правда приходит успокоение.
Включается как бы второй какой-то пункт?
Да, включается. Но другая есть. Еще есть история с зависимостями, когда есть потребность все время быть на дофамине, и тогда надо все время стрелялки компьютерные, либо вот еще что-то такое. Это другая история, это вопрос эмоциональной зависимости, которую вот здесь я сюда не включила.
Это здоровое, это нездоровое?
Да, я сейчас говорю про то, что как каким-то более-менее осознанным и здоровым экологичным образом выйти на то место, где правда я могу успокоиться. Потому что, идя по этому пути, так или иначе, ты наткнешься, возможно, на какие-то свои зависимости. Я просто уверена в этом. Но с ними уже надо будет отдельно разбираться.
То есть, вот то, что вы сейчас сказали, это, ну, условно говоря, там, слово «норма» как-то так странно произносить, но это более-менее так в ту сторону, да, как-то, ну, правда, это осознанно. Я вот читал недавно книгу «Добровольный коллежщик», мне по шведам она попадалась. Вот. И прям я не очень согласен. Он там говорит о способах самоуспокоения, как постоянного поиска как раз перевозбуждающих каких-то действий, повторяющихся. Туда относят занятия там всяким спортом, там, допустим, там длительный бег, марафонский, там, какие-то там изнурительные тренировки, там, фитнес. То есть он туда в кучу все свалил. Там, переплывание там каких-то экстремальных условиях там. Ну, то есть вот весь экстремальный спорт он отправил в патологический способ самоуспокоения. Вот как вы согласны с этим? Мне интересно.
Для кого-то, возможно, это может подойти. Опять, вот этот уровень свой спокойствия, он очень индивидуальный. И у каждого есть свой личный уровень в зависимости от активности. И правда, есть люди, у которых там надпочечники что-то вырабатывают так много, что им правда нужно очень много двигаться. И нужно заниматься чем-то экстремальным. Это правда, тогда получается некая зависимость от вот этой собственной внутренней химии. Вот я не рассматриваю эти ситуации. Опять-таки, если идти приблизительно по этому пути, возможно, вот, то тогда и по исследованию того, а сколько мне нужно вообще активности, а какой мой уровень базовый баланса спокойствия и возбуждения, так или иначе вы наткнетесь либо сами, либо с помощью своего личного терапевта про то, что есть некая зависимость там, от собственного адреналина или тестостерона. Тогда чуть-чуть другая история. Но с ней тоже надо принять ответственность, что тоже с этим надо обойтись. Каким-то образом никто эту проблему не решит. Потому что иначе будут, конечно, там прыжки с парашюта и что-то еще такое, которое, в общем, непонятно, к чему может привести. Возможно, для кого-то это хороший способ жизни.
Как раз вот был, поговорили о том, что надо посмотреть, договорил ли там в течение дня что-то, да? все ли сказал. А как быть, если понимаешь, что, например, если начнешь говорить, то ты точно не поспишь, там, и так далее. Есть ли какой-то способ по-другому реализовать?
Возможно, без сразу секс.
Думаешь, это один и тот же вопрос.
Я сейчас просто думаю, тебе вот прямо вот, вот прям так вот и сказать, как есть, или все-таки тебе сказать, а попробуй как-то сам пройти по этому пути. Ну точно конечный. Ты точно когда-нибудь уснешь. Просто на этом пути ты поймешь, что, возможно, ты начнешь замечать, что ты что-то не сказал гораздо раньше, чем ты подошел ко сну. И ты начнешь все быстрее и быстрее замечать, что ты чего-то не сказал. И в какой-то момент ты обнаружишь вот эту ретрофлексию, вот это сдерживание, прямо когда этот человек еще рядом с тобой. И ты успеешь сказать вначале хотя бы что-то. А в следующий раз ты сможешь прямо развернуто и сразу ему дать обратную связь, ту, которая у тебя возникает. Это просто не сразу возникает, это не сразу получается.
Перетерпеть.
Ну, я не знаю, там перетерпеть или наоборот к этому процессу отнестись с интересом, о способности твоей какой-то там адаптации. Я не люблю претерпеть. Я в ситуации, где надо терпеть, ищу что-то интересное и приятное.
А ты сказала, что в терапии часто до этого не доходит дело. Такая формулировка была. А ты это с чем связываешь? С тем, что нужен какой-то уровень отношений или что? Почему так происходит?
А ты сейчас с этим, под этим что имеешь в виду?
Я скорее думаю про то, что я с похожей штукой сталкиваюсь, что вообще с какой-то такой нелегализованностью, что ли, разговоров про какие-то спокойные процессы, да, например, удовлетворение, да, удовольствие, которое больше включает парасимпатику, чем симпатику. Я вот думаю, что это? Что такое, что не дает людям говорить с терапевтом о процессах больше вот таких парасимпатических? Да, это что-то всегда про контакт, или есть еще что-то у нас такое фоновое? Я про этот вопрос думаю.
Я думаю, все-таки моя версия, я повторю то, что я имею в виду, что мы обычно работаем, правда, с фигурами, с тем, что звучит, а это обычно какое-то связано с возбуждением. И мы ищем, как гештальт-терапевты, более сильные фигуры. И обычно мы работаем, и клиент тоже учится выбирать фигуры, которые более сильные. Да, правда, сейчас с некоторыми клиентами мы начинаем работать с фоном. Многие уже работают, просто поддерживая фон. И когда вот в этот фон начинаешь поддерживать, оказывается, что в этом фоне вот этого не хватает. Опять-таки, очень сложно работать с тем, чего не хватает. Надо это обнаружить. Поэтому тогда получается определенная чувствительность к фону. Нужна определенная. Этой чувствительности очень мало у клиентов на определенной стадии своей клиентской позиции, и у терапевтов. Она не сразу приходит, вот это умение работать с фоном.
Спасибо. Сразу тогда вопрос. А возможно ли в принципе начать или вести параллельно работу с фигурой и фоном?
А что ты как спросишь? Я просто чисто такие теоретические, знаешь, я не люблю такие вопросы.
А вот
мне практически, понимаешь, ну, скажу я тебе там возможно, или скажу тебе невозможно. Ну, что вот в этом толк, понимаешь? Мне интересен какой-то конкретный случай, да? Вот определенная там ситуация, при котором, правда, можно было бы и туда, и сюда. Ну, сложно это. В продолженном виде, там, не за одну сессию.
Uh-huh.
Я понимаю, что терапевт может поставить такую задачу, договориться про это с клиентом, в какой-то продолжительной там работе, там, за несколько там сессий. Ну, в одной сессии, но можно туда-сюда прыгать. Ну, как-то это я не знаю.
Нет, вот ты на самом деле сейчас ответила. Спасибо.
Ну, собственно, я все.